января 2008 года. Меня зовут Вадим Заборотцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И проходит у нас сейчас семинар, посвященный медитации. Достаточно серьезная тема, сложная тема и в то же самое время очень жизненная тема. Наша задача в течение сегодняшнего семинара изучить теорию этого вопроса, ну и, безусловно, практику этого вопроса. Так, чтобы после этого семинара каждый из вас уже несколько осмысленно мог приступать к тому, что называется медитация. У нас будут перерывы, где-то через каждые 2 часа у нас будут перерывы на чай, значит, поэтому, чтобы мы не особо уставали. Первая часть нашей работы будет достаточно сложная. Мы должны с вами изучить теорию медитации на достаточно хорошем уровне. Почему? Потому что, честно говорю, мне надоело читать книжки про медитацию ни о чем. Подавляющее большинство всех книжек про медитацию, они примерно какие-то такие хорошие эмоции. Ребята, давайте, значит, вот восхищаться, давайте в белых одеждах ходить и всем улыбаться. Это все чудесно, действительно иногда помогает, но иногда не помогает. Между тем, медитация, как и любой раздел йоги, он в некотором смысле точен как математика. Медитация построена на определенных законах, законах устройства нашего тела, законах устройства работы нашего разума, законах устройства нашего мира. Поэтому можно подходить к объяснению медитации так, как подходят многие там современные адепты этой науки. Это, знаете, больше на эмоциях, больше на какой-то внешней стороне. Меня, еще раз сразу хочу сказать, меня такой подход не устраивает, потому что он дает огромную площадку для всякого рода шарлатанов, которые под это дело могут все что угодно вам, значит, сливать под названием медитация. Поэтому давайте мы с вами разберемся в теории. Теория будет состоять из, как говорится, 3 таких больших групп. Первая теория, основополагающая, очень сложная. Вторая теория, относительно сложная. Третья теория, легкая. Она уже ближе к практическим моментам, что делать, как делать, там, и так далее, и тому подобное. Начнем мы с самого-самого, как говорится, высшего писка. Итак, что такое медитация? Ну, во-первых, хочу вас разочаровать. Слово «медитация» — это слово латинского, то есть европейского происхождения. На Востоке такого понятия, как медитация, в нашем западном смысле слова нет. Просто часть практик, которые существуют на Востоке, уж очень хорошо подходят под то, что в терминах западных языков называется медитация. Медитация происходит, ну, много действительно значений, объясняющих происхождение этого слова, но какое я упомяну. Итак, медитация примерно от того же корня, что и слово медиа, знаете, мультимедиа, это среда или промежуток, или нечто промежуточное, то есть то, что связывает. То есть это некое, обычно под этим на Западе понимается некое такое промежуточное состояние там, человека в таком каком-то непонятном ключе. То есть вот он, его функционирование и общение с окружающим миром, с внутренним миром несколько идет по другому ключу. Достаточно широкое распространение такого рода практик получила на Западе во всякого рода серьезных организациях духовных, будь то там это христианские мистики или какие-то такие эзотерические какие-то образования или общества, там, начиная от алхимиков, заканчивая какими-то там последователями Пифагора, пифагорейцами. Значит, поэтому есть некая такая с самого начала сложность в привязке термина медитация к тем практикам, которые, ну, существуют, в общем-то, на Востоке, ну и в первую очередь в йоге. Чтобы достаточно хорошо объяснить вообще, о чем идет речь, следует вспомнить, что согласно представлениям йоги представляет каждый из нас. Итак, вот вы здесь все сидите. У каждого из вас тело. Вот сейчас вы здесь сидите, и вы что-то ощущаете, там коврик. Вы что-то слышите, что-то воспринимаете. Но на самом деле это все действие ваших органов чувств. Стоит вам закрыть глаза или заткнуть уши, как вы перестанете что-либо видеть или что-либо слышать. Более того, вы можете погрузиться во время нашего семинара в какие-нибудь воспоминания детства о том, как вы там впервые увидели там море или горы или еще что-то, и мысленно полностью уйти совсем в другое время, пространство и полностью отключиться от того, что здесь происходит. Поэтому сказать, что мы здесь находимся, наше «я» здесь находится, согласно теории йоги, это, в общем-то, несколько неправильно. Здесь находится наше тело, точнее, наши тела. Где же находится наше «я»? Сказать мы не можем, потому что, согласно аксиоматике йоги, наше «я» выше, чем понятие пространства и время. Грубо говоря, оно везде и всегда. Наше «я» с одинаковой степенью присутствует здесь, в этом зале, как и на Альфа-Центавре, и на Красной площади, еще Бог знает где. Таким образом, есть некая такая вот аксиоматическая зависимость. Есть наше «я», оно где-то, скажем. Есть наши тела. Эти тела здесь. И есть некая связь, которая связывает наше «я» с нашими телами. То есть это такая какая-то такая ниточка, которая в йоге называется ассоциативной связью. Еще раз вас предупреждаю, сейчас часть теории очень сложная, если кто-то что-то не поймет, не расстраивайтесь, это высший писк, высший пилотаж. Так вот, я каждого из вас связана с нашими телами. Помимо нашего грубого тела есть тонкое тело и причинное тело. Так вот, связано наше «я» с этими телами посредством ассоциативной связи. Что это такое? Это крайне сложная вещь для объяснения. Ассоциативная связь вроде бы есть, а вроде бы ее и нет. То есть это в чистом виде проявление того, что называется майей или иллюзией. Точнее, действием этого закона майи или иллюзии. Итак. Значит, для наглядности, есть мое «я» где-то, есть мое тело где-то. Между моим «я» и моим телом есть связь, ассоциативная связь. Как только возникает ассоциативная связь между моим «я» и моим телом, по этой связи течет то, что называется прана, или сила жизненности. Прана проявляется в двух своих аспектах. Первый аспект – аспект сознания. Второй аспект – аспект энергии. Мое «я», еще раз, мое «я» где-то находится. Оно связано ассоциативной связью с моим телом. По этой ассоциативной связи течет поток праны, он же поток сознания и поток энергии. Я вижу своими глазами, что здесь происходит. Эта информация передается в мой разум. А мой разум высвечивается лучами сознания, которые текут по ассоциативной связи. И я вижу, что здесь происходит. Мое «я» видит. Хотя мое «я» Бог знает где. То есть через призму моих органов чувств, через призму разума, через ассоциативную связь, я как бы связан с этим местом. Я здесь сижу, я что-то ощущаю, я что-то могу здесь сделать. Значит, это поток силы энергии или моя способность что-то делать в том месте, куда приходит ассоциативная связь. Ассоциативная связь от моего «я» идет в мой разум, через мой разум к моим органам действия. И этими органами действия я могу в этом мире что-то сделать. Я могу бумажку переложить и так далее и тому подобное. То есть идет как бы два канала взаимодействия. Сила сознания и сила энергии по ассоциативной связи входит в мое тело. И в дальнейшем, преломляясь через мои органы чувств или мои органы действия, я начинаю в этом мире жить. Вот я вижу, что здесь происходит, и я могу здесь что-то делать. Значит, это вот такое объяснение устройства нашего человеческого тела и того, что мы и как мы себя представляем. Теперь переход к медитации. Самый основополагающий. Только лишь после этого можно понять вообще, что подразумевается под медитацией. А что заставило мое «я» протянуть ассоциативную связь, допустим, к именно этому телу? Ну, представим гипотетически, что рядышком со мной сделают точную копию моего тела из атомов, там сейчас нанотехнологии у этих ученых, вот соткут точно такое же, идентичное, один в один. И почему мое «я» привязывается именно вот к моему этому телу, а не привязывается к другому телу? Или к другому объекту, там, скажем, к этому листику, или какому-то другому сложному образованию? А именно вот к моему телу. Ответ следующий. Строго говоря, мое «я» впало в медитацию. Оно медитирует на моем теле. То есть мое «я» медитирует на моем теле, и как только этот процесс медитации осуществляется, устанавливается ассоциативная связь, которая оживляет мое тело или через это тело может как-то проявляться. Таким образом, все мы с вами уже прямо сейчас находимся в самом глубоком состоянии медитации. Мы медитируем на свое собственное тело. Точнее, все, конечно, несколько сложнее. Мы в первую очередь медитируем на наш разум. Мы медитируем на то, что экран нашего разума показывает нашему «я». А наш разум уже непосредственно связан с органами чувств, органами действия, то есть разум как такое промежуточное звено. Так вот, мы все с вами медитируем прямо сейчас на свое тело, но мы этого как бы не совсем понимаем. Почему? Потому что у нас не было опыта не медитации на свое собственное тело, и настоящее положение нам кажется естественным. Более того, мы не можем себе представить, что может быть по-другому. То есть, как если бы мы были тяжелыми наручниками или тяжелыми кандалами прикованы к нашему телу. Вот наше «я» где-то там, и оно как каторжник, знаете, иногда на картинках показывают каторжника, который в тюрьме сидит, а у него на ногах такая вот штука железная, и на цепи вот такенная гиря, чтобы он не удрал никуда. Ну, то есть, чтобы охранник мог там отвлечься, а каторжник, ну, куда он с этим грузом побежит? И вот тянуть надо, а он тяжелый. Вот точно так же и мы, как этот каторжник, прикованы к тому, что называется наши тела. И еще раз, цепь, которая нас приковывает к нашим телам, называется ассоциативная связь. По ней течет сознание и энергия, а сознание и энергия оживляет наше тело, но в то же самое время это прочная веревка, которая нашему «я» не позволяет, допустим, перекинуть наше сознание и энергию куда-нибудь в другое место. Итак, каждый из вас заложник медитации на свое собственное тело. Мы настолько поглощены своим телом, причем этот процесс происходит из жизни в жизнь, мы настолько привыкли к этому состоянию, что нам кажется, что по-другому ничего и быть не может. Таким образом, мы проживаем всю жизнь от рождения до смерти. В момент смерти, после того, как проходит развал наших тел, на очень маленькую долю секунды эта ассоциативная связь рвется, чтобы потом, при следующем рождении, вновь образоваться. Вот этот момент, что это, как говорится, бессознательное, или как, не бессознательное, как бы сказать, изначальная медитация, это рвется только в момент смерти. На этом построены йоги умирания. Йоги умирания – это такие йоги, которые используют даже процесс смерти в своем собственном духовном развитии. Но это тема другого семинара. Итак, с утра до вечера и днем и ночью 24 часа в сутки мы с вами находимся в очень сильном состоянии медитации. Мы медитируем на свой разум в первую очередь. На то, что он показывает, то, какие мысли он перед нами, картинки, чувства и так далее, перед нами раскрывает. И так происходит, еще раз, с каждым из нас в течение всей жизни. Следующая аналогия. Я недавно открыл программу передач и с удивлением для себя телевизионных увидел, что по каждому телевизионному каналу в день идет примерно по 5-6 сериалов. По каждому. Это достаточно легко объяснимо, там какие-то рейтинги, деньги там, и так далее и тому подобное. Но представьте себе человека, который, знаете, помешан на сериалах. Вот он сидит в своем кресле перед телевизором. Один сериал закончился, а другой начался. Ему бы встать там, побегать, попрыгать. Не-не-не, интересно, буду дальше сидеть. Вот теперь представьте, что по телевизору идет один всего лишь сериал 24 часа в сутки. И он настолько захватил человека, который его смотрит. И так продолжается изо дня в день, из года в год, что со временем он забывает, что есть что-то помимо этого сериала. То есть он не может встать, куда-то пойти. Ир, что такое? Что там случилось? Значит, он не может встать, куда-то пойти, он весь целиком вовлечен в то, что показывает телевизор. Вот такая же ситуация и с нашим «я». Наше «я» настолько долго смотрит на то, что показывает зеркало нашего разума, оно как телевизор, что оно забывает, что можно и не смотреть на наш разум, что можно посмотреть куда-то в другую сторону. Таким образом, каждый из нас, еще раз подчеркиваю, находится в состоянии изначальной медитации. Собственно говоря, это происходит с каждым живым существом, не обязательно с человеком, но и там, с собакой, там, с кошкой, с улиткой, с тараканом, с микробом. Везде, где есть я, везде, где есть тело, везде, где тело и я соединены, есть, везде, где есть ассоциативная связь, везде есть медитация. Поэтому, что подразумевается под этим состоянием? Под этим состоянием подразумевается вот это вот направление сил нашего «я» на то, чем наше «я» не является. Вот это очень сложная часть. Если кто-то что-то не понял, не переживайте. Это серьезный высший писк. Это теоретическая йога. Она такая же строгая, как математика. Зная ее, можно выводить ответы на самые неожиданные вопросы. Без нее никуда, без нее все остальные слова про то, что такое медитация, это набор каких-то противоречивых, разношерстных практик, которые для одного человека работают, для другого человека не работают, кому-то помогают, кому-то не помогают. Почему? Потому что нет самого предмета рассуждений. Теперь мы с вами, значит, только что определились, что мы будем подразумевать под медитацией. Дальше начинается практика. Хорошо, если я, как тот зритель, который там неотрывно смотрит на телевизор, на эти сериалы, точно так же я смотрю с зеркала своего разума на свое тело 24 часа в сутки, и я начинаю это потихонечку понимать, каким образом. Ну, знаете, один сериал может нравиться, другой сериал может не нравиться. Один я смотрю с удовольствием, а другого от меня тошнит. Но я так долго привык смотреть эти сериалы, что я даже не знаю, даже не могу себе представить, что их можно не смотреть. Вот точно так же и мы с вами. Мы медитируем на свое собственное тело. Это тело ходит на работу, зарабатывает деньги, занимается любовью в постели с подружкой, участвует в ссорах и склоках, значит, там, ходит там на работу, в школу, там, куда угодно. В общем, вот вся наша жизнь, на отдых, на море и так далее. Но все это, как состояние медитации, мы медитируем на это тело, которое все это делает. И иногда нам нравится то, что делает это тело, иногда нам не нравится. Иногда, значит, мы медитируем, как тело, допустим, попадает в какие-то условия, которые нам нравятся, ну, допустим, становится богатым, счастливым, там, или какие-то чувственные удовольствия испытывает. Иногда наоборот, оно сидит под дождем, мокренькое, ему холодно, значит, оно трусится, а огня нет. Знаете, в походе иногда, когда дождик застанет такого неудачливого туриста, вот, ему уже холодно, и уже ему как-то зябко и нехорошо. И получается так, что в течение жизни, ну, как бы, накапливается огромное количество таких неприятных моментов, которые переживает наше тело, и это заставляет нас задумываться. Знаете, пока по телевизору показывают интересные передачи, никто не говорит, давайте это телевидение запретим, там одна реклама, там насилие, там и прочее, прочее. Но как только человек становится неудовлетворен тем, что показывает по телевизору, он уже начинает роптать. Ну и деться от него никуда не может. Точно так же и мы с вами. Пока у нас жизнь идет окей, мы все бегаем, прыгаем, веселимся, мы не задумываемся о духовных практиках. Нам надо набрать определенное количество дискомфорта, определенное количество депрессии пережить, определенное количество крушения надежд пережить, прежде чем начинать задумываться, а действительно стоит, был хотя бы хоть какой-то стимул, мотивация изучать это явление, что, а может быть, не стоит смотреть на эту картинку? Так вот, если нам что-либо не нравится, только это способствует тому, что мы начинаем изучать предмет, почему мы, собственно, это смотрим. Вот точно так же и в отношении человеческого тела все наши болезни, разочарования и прочее, как такая мертвая вода, которая нас немножко встряхивает. Иначе бы мы были поглощены. Знаете, как хороший кинофильм, когда он снят, человек поглощается, он на время не смотрит, все за одну секунду проходит. Поэтому, как это ни парадоксально, как это ни печально, но по-настоящему медитацией начинает интересоваться человек, которому хоть что-то не нравится в жизни. Потому что тому, кому все нравится в жизни, то есть эта медитация для него прекрасна. Ну и теперь дальше. Хорошо. А что же с этим делать? Итак, мы изначально вовлечены в медитацию на свой разум, на свои чувства и на все, что с нами происходит. Здесь работает следующий принцип. Клин клином вышибают. То, что нас заставило поглотиться в свое собственное тело, то есть мое «я» поглотилось в мое тело. Оно не знает, что можно посмотреть налево, направо, вверх, вниз или вообще отвернуться от тела. Оно нет, оно все равно будет смотреть на мое тело. И у меня ощущение, что вот он я есть. То есть как бы мое «я» смотрит на мое тело и этим самым оживляет его. И у меня создается иллюзия, что «я» — это не «я», которое очень высокое, ни от чего не зависит, ни от тела, ни от разума, ни от мысли. А я это вот там кусок материи там какой-то, или какой-то сгусток мыслей. Так вот, клин клином вышибают. Если я изначально поглощен в медитацию на свое собственное тело, то я начинаю часть этой ассоциативной связи перебрасывать на другой предмет. То есть я начинаю, допустим, сосредотачиваться, смотреть или что-либо делать таким образом, что, как вы знаете, есть такая поговорка, полностью уйти в работу или полностью уйти в то, чем ты занимаешься. Ну, допустим, я ученый, я открываю новую ступень там, в развитии физики или еще какой-нибудь науки. И я там свои формулы вывожу, и на какое-то время я настолько сосредоточился на своем этом новом детище, что я забыл про свое тело и более полно начинают отождествляться с теми формулами, которые я пишу. То есть такой человек может забыть покушать, поспать, там, позвонить друзьям, спросить, как дела. Вообще он забывает про отдых, про сон, про все на свете, он целиком в своей работе. То есть он как бы берет и эту ассоциативную связь выдергивает из своего тела и направляет на какой-то другой объект или явление. И чем сильнее он это делает, то есть чем сильнее он перекидывает ассоциативную связь на что-то другое, тем меньше ее остается привязанная к нашему телу, к нашему разуму. То есть мы начинаем забывать про самих себя. И чем больше мы начинаем забывать про самих себя, тем мы как бы внутренние ручки, которые держат все наши проблемы, начинают медленно-медленно разжиматься. И как ни странно, иногда проблемы сами собой решаются. То есть вот это вот умение отпустить ситуацию, оно приходит к человеку только лишь в том случае, если человек умеет медитировать. И как бы забывать про самого себя. Итак, клин клином вышибают. Если изначальная, спонтанная, ассоциативная связь привязывает меня к моему телу, я делаю некое действие, которое в простонародье называется медитацией, которое перекидывает эту ассоциативную связь от моего тела, моего разума, на что-то другое, на какой-то другой объект или явление. И чем больше перекидывается эта ассоциативная связь на другой объект или явление, тем в большую степень глубины медитации я поглощаюсь, тем в большей степени я забываю про свое собственное тело, тем в большей степени, рано или поздно, я могу поставить под контроль свое собственное тело, свой собственный разум. И более того, многие скрытые возможности, заключенные в моем теле и в моем разуме, начинают раскрываться. Пока мы вот так вот спазматически схватились за свое тело и за свой разум, эти способности не раскрываются. Только лишь мы отпустим ситуацию, как начинает спонтанно расти вот это что-то сверх, высшее. Таким образом, давайте еще раз подведем черту. Итак, каждый из нас и так уже находится в изначальной медитации. Но эта изначальная медитация делает с нами дурную шутку. Она нас привязывает как каторжника к колодке, к нашему телу, к нашему разуму. Чтобы ослабить эту связь, мы всякого рода искусственными методами переносим эту ассоциативную связь на другой объект или другое явление. Чем больше туда ушла ассоциативная связь, тем меньше ее осталось связанным с телом, с разумом, и тем мы свободнее. И вот этот вот процесс переноса ассоциативной связи на что-то, на какой-то объект или какое-то явление, именно называется медитация. Теперь дальше. А как переносить? Значит, опять вспоминаем аксиоматику йоги. Все в этом мире состоит из энергии и сознания. Поэтому переносить мы можем ассоциативную связь, пользуясь либо подходом энергии, либо подходом сознания. Поэтому иногда вы откроете книжки и будете читать под словом «медитация» самые разные практики. Иногда прямо противоположные. И вы запутаетесь. Но на самом деле все честно. Просто одни книжки используют медитации энергии, другие книжки используют медитации сознания. Теперь я поясню, что это значит. Вы учитесь в университете, скажем. У вас контрольная работа по математике. Или в школе, неважно. за там, 2 часа вам надо решить много-много задач. Если вы не сдадите этот экзамен, вам будет плохо. Вас отчислят. И вот вы приходите на экзамен и начинаете сосредотачиваться на какой-либо задаче. У вас миллионы мыслей, миллионы ощущений, за ухом почесалось, значит, телефон мобильный зазвонил там. Ну, в общем, самые разные факторы, которые вас отвлекают, но вы с маниакальной настойчивостью возвращаете свое сознание на задачу. Сознание хочет прыгнуть и начать думать о чем, или как перепрыгнуть на какие-то другие явления, скажем, муха об стекло бьется, раз, значит, мы отвлеклись, нет, надо задачу решать. Там, или еще что-то, раз прыгнуло опять куда-то наше сознание, мы его опять возвращаем. То есть это как такой прожекторик. Если мы очень сильно сосредоточимся на решении проблемы, а вспомните, когда вы там решали какую-нибудь там контрольную работу, вы забываете про все. Перед вами задача, ее надо решить. Вы на долю мгновения забываете про все остальные проблемы, про свое тело, про свои ощущения, про все-все-все на свете. Вы сконцентрированы на каком-то одном там, на решении задач. И вот этот подход называется подход сознания. То есть мы не даем нашему сознанию блуждать. И все медитации, которые используют такой подход, они уже медитации сознания. Другая группа медитаций, прямо противоположная, так называемые, используют так называемый подход энергии. Я сижу на берегу, на красивом утесе, передо мной красивая панорама природы, река, птички летают, значит, солнышко там. Я сижу и, как мне кажется, ни о чем не думаю. Я как бы воспринимаю все это. Я спокойненько сижу и это все воспринимаю. У меня нет сосредоточенности на чем-либо отдельном. Я не пытаюсь свое сознание сосредоточиться на птице летящей, там, а как бы сознание в некотором смысле расфокусировано. Я одновременно воспринимаю приятность своего тела, потому что перед этим я позанимался хатха-йогой, я в хорошем тонусе, я сижу, вот, я одинаково наслаждаюсь видом, панорамой красивой. То есть ветерок меня обдувает. И вот это вот все вместе как бы вводит меня в какое-то такое состояние, что я поглощаюсь этим состоянием. И, как правило, это состояние положительное состояние. И я начинаю постепенно забывать о себе как о маленькой частичке этого мира. И начинаю себя воспринимать, забываю о себе как о таком маленьком субъектике и начинаю себя воспринимать как часть вот этого всего. То есть я как бы растворяюсь. И здесь нет напряжения, здесь нет вот этого изнурительного, знаете, как при решении контрольной работы, напряжения мысли, сосредоточения. Здесь, казалось бы, обратно, прямо противоположная методика. Я ни о чем вроде даже и не думаю, я просто вот воспринимаю. Ну, есть другой, допустим, другой вид того же самого. Значит, вы пришли на дискотеку и начинаете танцевать, и забываете обо всем на свете. И смотрите на себя, как если бы не вы танцевали, а ваше тело само по себе, все окружающие люди сами по себе, а вы сами по себе. Вот те из вас, кто делает крия-йогу, иногда такого эффекта могут достигать. Тело само по себе двигается, мысли сами по себе приходят и уходят, а вы все это как бы не критично, ровным восприятием одновременно все воспринимаете. У вас нет сосредоточения на чем-то. вас наоборот рассредоточение. Или другой вариант. Вы самурай. Вы, значит, строго следуете священному кодексу, значит, как там, бусидо. Вы за своего этого господина вступаете в схватку. Ну, так как вы высокодуховный самурай, вы, значит, ведете схватку со своим противником, ну, иногда по телевизору показывают, очень красиво. При этом же вы сочиняете, как они называются, эти трехстиши, или как они называются, забыл. Да. Одновременно вы сочиняете их, посвящая кому-то там, луна взошла на Фудзияме, где я, да, то что-нибудь вот в этом роде, то есть японцы любят. Вот. И это все опять же проходит в едином процессе. То есть у вас схватка, у вас, можно сказать, ваша жизнь решается, а вы на это смотрите, как это, если бы вас абсолютно не касалось. Вы видите себя частью этой игры. И это состояние медитации, иногда называется динамическая медитация. Ну вот самурай, значит, порезал в капусту всех своих врагов и сел там в сад пяти камней и начал любоваться Фудзиямой, как раз ранней весной. Он только что сражался, был вовлечен, но вот он опять сидит, и опять он в медитации, он не вовлечен, он ничего не делает, он, значит, он воспринимает красоту, или как вот в йоге Шри-Види он видит Шри. А это тоже медитация. Но нельзя сказать, что он на чем-то сосредоточен, он скорее рассредоточен. И вот все это медитация энергии. И то, и другое называется медитацией. Но по своему действию прямо противоположно. Ну действительно, что может быть общего между, знаете, таким лихорадочным решением задачи, знаете, решаешь задачу, почему же я не ходил там на занятия, там, да-да, что-то там в учебнике помню, так, надо там сюда такое число подставить, а с ответом не сходится, что же делать, что, знаете, такое паническое, при этом сосредоточение, надо решить, да? Или наоборот, вы медитируете там на... Пойдете куда-нибудь там в ботанический сад и будете там на цветок лотоса медитировать. Это два подхода, два абсолютно разных подхода с первого взгляда, абсолютно разных. Ничего общего между ними нет. Но и то называется медитация, и это называется медитация. Почему? Возвращаемся чуть-чуть назад. Да потому что это действо ослабляет вашу ассоциативную связь с вашим разумом, телом и перенаправляет ассоциативную связь на какой-то другой объект или явление. Но в одном случае вы применяете сознание, в другом случае вы применяете энергию. Как только сознание направлено на что-то и сфокусировано, за сознанием подтягивается ваша энергия. Как только ваша энергия вовлечена, как у самурая, значит, в битву или лицезрение Фудзиямы, так за этим направляется ваше сознание. Как только сознание и энергия перенаправлены, они формируют новую ассоциативную связь. И эта новая ассоциативная связь делает так, что старая начинает слабеть. Если эта новая ассоциативная связь вырастает до достаточно большого уровня, то она начинает конкурировать со старой ассоциативной связью. То есть вы сталкиваете их лбами. Соответственно, вы, ну как бы, сформировав новую связь, начинаете ослаблять старую. Каким образом это делается, формирование новой связи? Повторением. Вот если у вас вошло в привычку, повторять это из раза в раз, то новая ассоциативная связь формируется, старая ослабляется. Поэтому следующий такой очень важный аспект у любой медитации. Это повторяемость действия. Медитация это некое такое как бы действие, которое вы с известной периодичностью повторяете. Раз в день, раз в неделю, раз в год, два раза в день. Но есть, знаете, вот повторяемость, 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 повторяемость. За повторяемостью приходит привычка. Как только привычка пришла, время начинает работать на вас, новая ассоциативная связь начинает формироваться сама собой, вы даже этого не замечаете. Она все крепнет и крепнет, старая ассоциативная связь все слабеет и слабеет. Как только новая ассоциативная связь достигает колоссальной величины, уже способная противостоять старой ассоциативной связи, приходят сверхспособности. Этих сверхспособностей много. У Патанджали, если я не ошибаюсь, где-то там в конце его трактата, не помню в какой главе они все описаны, они самые разные. Способность путешествовать по всему, по всей Вселенной, вне тела. Ну, если мою «я» никак не связано с моим телом. Точнее, связано при помощи ассоциативной связи. С другой же стороны, мое «я» в каждом уголке Вселенной, если так честно. Мне достаточно просто перенаправить эту, то есть разорвать ненужную ассоциативную связь со своим телом и установить новую ассоциативную связь с тем местом, где я хочу побывать. И я там бух и оказался. Но это отдельная, что называется, история. Но для того, чтобы ослабла старая ассоциативная связь, надо сформировать новую ассоциативную связь. А чтобы сформировать новую ассоциативную связь, нужна повторяемость некого действия. А действие это может, как мы только что рассмотрели, быть двух видов. Подход сознания или подход энергии. Мы должны либо каждый раз выбрать себе метод медитации, который нам близок. И воспроизводить его, воспроизводить, воспроизводить и воспроизводить. А вот, допустим, в Советском Союзе была очень мощная такая школа теоретической физики. Их много было школ, одна из них, я не буду сейчас имен называть, но там считалось, что каждый день надо проработать 1000 знаков. Кому-нибудь текст, там очень сложные математические выкладки, каждый день 1000 знаков. Это такое, знаете, как... Ну вот как мы йогу делаем там каждый день, там хатха-йогу, да, вот точно так же гимнастика для тела, да, у них как бы как такая медитация, как саморазвитие, медитация для разума. То есть каждый день человек напрягает силы сознания для того, чтобы, понять какие-то там странички там из этого учебника, там, из какого-нибудь труда. Он их прорабатывает, и это периодически, 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 периодически происходит. Это целиком и полностью попадает под определение медитации сознания. Если угодно, как сверхспособность, это приводит к тому, что ваш разум чрезвычайно сильно начинает расти в интеллектуальном плане. Хотя бы потому, что вы вот делаете это действие, и вы перестаете в своем разуме цепляться за какие-то такие моменты, от которых надо отказаться, чтобы они ушли, а новое пришло. Вот. Или вы каждый день... Один джентльмен, я помню, он каждое утро выходил к себе на балкон. Балкончик был маленький. И смотрел он, бог знает куда там. В общем, смотреть было не на что. Но вот каждое утро он выходил, коврик расстилал, садился и воспринимал. Значит, ему было видно часть города. Вот он просто воспринимал. Он даже не знал, что это называется медитация. Но вот у него был такой каждодневный ритуал. И потом, когда что-то там у него случалось, какие-то там проблемы, как-то все, ему достаточно было выйти, там посидеть 3 секунды, как все само собой раз и устаканивалось. Значит, еще раз, если мы говорим о медитации, мы должны говорить о повторяемости какого-либо действия. Иногда даже внешне это могут быть самые разные действия. Под это дело попадают все наши хобби. Кто-то крестиком вышивает, очень нервы успокаивает, кто-то вяжет, кто-то рисует, кто-то сидит и думает ни о чем. Вот. У нас в школе йоги другая появилась, такая тоже анекдотичная форма медитации. Она называется медитация на телевизор. Это когда ты приходишь там после занятий йогой, то есть все почему-то думают, что провести занятие йогой очень просто. Это совсем не просто. Когда ты приходишь домой, включаешь телевизор, сидишь и внешне люди думают, что ты его смотришь. Ты действительно сидишь с открытыми глазами, смотришь на этих дикторов, они что-то говорят, но ты их не видишь, не слышишь, вообще же не понимаешь, но вот ты смотришь на этот ящик, по которому мелькают, значит, какие-то там картинки. Это у нас называется медитация на телевизор. То есть спроси тебя потом, что там показывали, ты не ответишь. Но вот это такой ритуал, возобновляемый. Да, люди спонтанно в него впадают. Даже такая болезнь есть, что иногда эта медитация приводит к тому, что человек потом перестает воспринимать другого человека, который говорит как диктор с телеэкрана. У него включается эта программа. Ну, он встречает там друга, да, и тот друг много чего-то ему говорит как диктор. А у этого, значит, как только он видит такую ситуацию, голова, которая что-то говорит, и у него бац, срабатывает, значит, в голове. И он впадает в состояние этой трансовой медитации. Он на него смотрит, знает, уже перестает о своем чем-то думать. Это очень, кстати, большой бич рекламы. Реклама нам. Бог и перестает цеплять. Все, как бы ты там ни изгалялся. То есть любая реклама, это всего лишь, ну, она действует в течение полгода, года, потом моментально разум наш адаптируется, перестает воспринимать эту информацию, думает о своем. То есть человек попадает в такое состояние, похожее на медитацию, отключается. А вот это вот теория. Теперь практика. Итак, у нас есть два метода, чтобы преуспеть в медитации. Точнее, два подхода в медитации. Подход энергии и подход сознания. И каждый из нас, в зависимости от предпочтений, склонности характера и так далее и тому подобное, выбирает тот или иной метод. Но, как вы понимаете, в чистом виде не бывает ни метода сознания, ни метода энергии, а скорее это можно говорить о доминирующем. Если я, допустим, сосредоточен на решении уравнения, я как бы весь в сознание погружен, но все равно какая-то часть энергии присутствует, какие-то мои эмоции там, и так далее и тому подобное. Или наоборот, я сижу на берегу и медитирую на всю красоту, да, я вовлечен вот в эту энергию происходящего, но тем не менее мое сознание не выключено, оно в конце концов все это воспринимает, пусть рассредоточено, оно воспринимает. Или опять же, когда я решаю задачу, мне надо прочитать условия, но чтобы условия, мне надо их осмыслить как-то, увидеть в конце концов. Это тоже энергия. То есть в чистом виде не бывает метода сознания и метода энергии в медитации. Бывает с доминирующим сознанием или с доминирующей энергией. Поэтому теперь, когда вы поднимаетесь, значит, наверх за книжками и начинаете, вам попадается одна книжка по медитации, где сказано одно, другая книжка, где сказано совсем другое, третья. И если вы начинаете потихонечку запутываться, знайте, что, скорее всего, все в порядке. Просто эти люди используют либо разные подходы, либо нюансы того или иного подхода. Но в любом случае должно быть какое-то действие, которое полностью вас в себя поглощает, причем настолько поглощает, что вы начинаете забывать о самом себе, и это действие вы делаете с известной периодичностью. И вот это как раз и называется медитация. Некое действие, которое нас поглощает, и которое мы делаем с известной периодичностью. Все бы, как говорится, хорошо. Но есть еще один маленький нюанс, чисто теоретический, о котором тоже надо сказать. Есть действительно действия, которые могут периодически повторяться, и буквально я могу в них вовлекаться, но назвать их медитацией с трудом можно. Ну, такой вульгарный пример. Я хожу пить пиво в стриптиз-бар. Я мужчина. Не, абстрактно, я не хожу пить пиво в стриптиз-бар. Ну, допустим. Я каждый вечер прихожу в этот бар, в стриптиз, заказываю себе кружку пива, значит, а передо мной прекрасная девушка демонстрирует все, значит, изыски этого искусства. Понятно, что я вижу прекрасную полуголую девушку, и мое сознание, так как я мужчина, ну как бы раз и цепляется, и я вовлечен. Рот открыт, я смотрю, что она там делает. И так продолжается каждый вечер. Можно ли назвать это медитацией или нет? Фактически налицо все составляющие. То есть вовлечено мое сознание, я смотрю на нее, это повторяется. Значит, каждый вечер по кружке пива, и, значит, вот каждый, ну, то есть, там, допустим, 7 дней в неделю, 5 дней в неделю, значит, в субботу, воскресенье я напиваюсь в усмерть, и мне уже не достать из бара, да? Вот. Нет. По какой причине? Потому что тут меня как бы зацепило без моей воли. То есть, грубо говоря, также действуют все рекламные агентства и так далее. Они используют некую такую приманку, и как один магнит, там, кусочек железа притягивает, так же они мое сознание хоп и вытащили. Вот по телевизору, обратите внимание, значит, перед каждым там или после каждого выпуска новостей идет реклама. Как правило, одна и та же в течение месяца. И бедный человек, у которого работает всего лишь один канал телевизионный, вынужден ее смотреть. Можно ли назвать систематическое просматривание одной и той же рекламы, которая к тому же еще и хорошо снята? Есть реклама дурная, есть более или менее медитация на рекламу. Нет, нельзя. Почему? Потому что нет одного очень серьезного составляющего. То есть можно сказать того гвоздя, на чем все это строится. Нет воли. То есть кто-то просто воспользовался и, знаете, меня как на приманку выдал. А в медитации в первую очередь присутствует воля. Не что-то извне притягивает мое сознание или мою энергию и меня вовлекает в это, а я сам для себя выбираю, на что направлять, значит, соответственно, сознание и энергию, а на что не направлять. То есть, если нет воли, если нет вот этой вот маленькой, маленького этого, казалось бы, элемента, то это нельзя назвать медитацией. Я могу ходить в школу из-под палки, мне устраивают каждый день контрольные работы, и я каждый день, значит, решаю эти задачи. Почему? Потому что, ну, нашли стимул. Либо заинтересовать, либо наказать, чтобы я это делал. Поэтому это не попадает под раздел медитации. А вот если я сам волеизъявляю каждый день решать по одной математической задачке, или каждый день после занятия хатха-йогой садиться и медитировать, значит, тем или иным методом, скажем, методом сознания и объектом медитации выбираю, скажем, ну, что-нибудь такое уж очень умное, там, разложение в ряд Фурье. Есть мысль, да, есть ряд Фурье, есть разложение в ряд Фурье. Вы даже, может быть, не догадываетесь о чем я, ну, неважно. Вот каждый может выбрать какую-то такую абстракцию. И я каждый день, согласно своей воле, сажусь и в течение 5 минут думаю исключительно о ряде Фурье. Больше ни о чем не думаю. Значит, на первой минуте я думаю, на второй минуте, раз мое сознание... Там, а как там ребята на улице, значит, там, девушка в стриптиз-баре, да, там, какие на сегодня пля... То есть вот у меня начинает потихонечку метаться мое сознание, да, я его не, в течение 5 минут только ряд Фурье. Почему? Потому что я так хочу. Я изначально проявляю, знаете, такую внутреннюю харизму, внутреннюю волю. Буду думать об этом, больше ни о чем. И вот если я, применяя волю, изо дня в день сосредотачиваю свое сознание, то это называется медитация сознания. А если я не волю свою сосредотачиваю, а меня из-под палки или какими-нибудь посылами, решишь задачку, денежку получишь. Это уже другое. Или другая ситуация, опять же, медитация энергии. Прекрасная девушка танцует свой стриптиз, а я говорю, не буду на нее смотреть. Не буду и все, да, вот не хочу. Она там танцует, а я на нее не хочу. Я сейчас не хочу на нее смотреть, я не хочу, чтобы мной манипулировали. Или, скажем так, буду смотреть на каждую вторую девушку, да, то есть на всех подряд. Вот на это смотрю, да, вот буду смотреть, хорошо танцует, плохо танцует, буду вовлекаться в нее, буду медитировать, значит, на... Почему? Потому что я такая, а вот на эту не буду. Или наоборот, вы едете за рулем. Красота вокруг, там где-нибудь в лесу, да, вы можете погрузиться в медитацию энергии, то есть вот оно все. А вы себе говорите, волеизъявляете, я за рулем. Я начну медитировать и в стол. Лучше не надо. Постановлюсь потом. Да. То есть, когда мы с вами говорим о медитации, должен присутствовать еще один маленький момент. Это воля. И вот здесь еще один небольшой блок такой очень жесткой теории, трудно понимаемой даже адептами тайных наук. Итак, что такое воля? Вот что такое воля? Но так как у нас мало времени, и мы не будем сейчас с вами здесь диспут устраивать, диспуты обычно мы устраиваем при подготовке преподавателей. Точнее, это моя мечта такая, чтобы это все рождалось в диспуте, чтобы не я был как говорящее радио, такая, знаете, голова, которая что-то говорит, а чтобы это решалось в осмыслении, где-то в споре, в диалоге. Вот, сейчас у нас на это время нет, поэтому сейчас буду выдавать аксиоматику, как говорящая голова в телевизоре. Итак, воля – это то качество, которое нам досталось по наследству от Абсолюта. Это вещь, которой мы, как правило, не пользуемся, потому что у нас не было опыта ей пользоваться. Вот у нас есть какая-то вещь, и мы как-то вот не научились ей пользоваться. Так вот, воля – это то, что может делать все, что угодно. Все подстраивается в воле, утверждает йога. Ну или опять же, с аксиоматической точки зрения, и сознание, и энергия подчиняются воле. Сознание и энергия возникли позднее, чем возникла воля, и соответственно они управляются волей. У каждого из нас есть воля. Воля не зависит ни от чего, но все зависит от воли. То есть это как раз то качество того островка незатронутости, которое есть буквально в каждом живом существе, но мы не пользуемся, потому что у нас не было случая воспользоваться этим. Если вы помните семинар по раджа-йоге, там на этом тоже все было основано. Итак, воля – это то качество, которое рано или поздно нас выведет из-под действия нашей кармы, из-под действия причины и следствия. Это то, что заставит осуществиться йогу. Если при выполнении упражнения или при занятии йогой нет волеизъявления, то это, в общем-то, не совсем даже и йога. Итак, в медитации должна присутствовать воля. То есть я сижу и я направляю, соответственно, свой поток сознания или свой поток энергии. Еще раз, именно я направляю, какие математические задачки я буду каждый день решать по 5 минут в день, или на каких функциях там, или на каких разделах математики я буду медитировать каждые 5 минут в день после занятия йогой. Вот я сам спонтанно решаю, вот на этом, нравится мне, не нравится, но я решил, я волеизъявил. Опять же, если я самурай и веду бой со своим противником, именно я волеизъявляю, какие при этом стихи сочинять. То есть, это вот очень такая, очень тонкая тема джнана-йоги, что же есть воля. Касаться мы опять ее сегодня не будем, иначе мы уйдем еще в большие дебри. Достаточно для нашего семинара по медитации сказать, что медитация – это то, что мы волеизъявляем делать. Поэтому если нет волеизъявления, нет и медитации. А сколько у нас время? Я не понимаю, 5-10. Значит, 5 часов 5 минут. А? Все впали в медитацию. Так. Вопросы? Да. Вот замечательный вопрос, совершенно чудесный вопрос, что называется на пятерку. Но есть одна очень серьезная вещь, которая не позволяет нам это сделать. У нас нет представлений о своем собственном я. Понимаете, да? Вот я сейчас сижу, вот я сейчас буду думать о своем собственном я. У меня сейчас так, у меня какой-то комок ощущений, переживаний, мыслей, представлений. Ну, у кого-то более грубые, у меня там, или у меня там более грубые, у кого-то более тонкие, у кого-то более абстрактные, да. Вот, но у меня есть какие-то представления. Но это всего лишь представление о моем собственном я, но никак не мое собственное я. То есть, грубо говоря, мы не можем медитировать на свое собственное я, потому что нам не с чем его сравнить. Мы не за что зацепиться. И это самый краеугольный камень медитации. Мы не можем сразу прыг и медитировать на свое я. У нас нет даже мыслей, даже представлений, даже в самом там кошмарном или самом восхитительном сне о самом себе мы не переживаем свое собственное я, потому что наше собственное я много выше этого. Наше собственное я выше мыслей, выше представлений о нем. Поэтому эти медитации невозможны, в принципе невозможны. Я медитирую на свое я. Я потом объясню, что под этим подразумевается, да? Но мы не можем медитировать на свое я. У нас не было опыта, мы не знаем, что там. Более того, если бы мы хоть на секундочку действительно промедитировали на свое я, вот тут включается такой древний текст, который называется Йога-сутры Патанджали. В тот момент, как только вы начали медитировать на своем собственном я, вы моментально достигаете высшего экстаза, высшего самадхи, высшего сосредоточения или состояния просветленности. Вот состояние просветленности или состояние самадхи, оно как раз достигается, если мы медитируем, сосредотачиваемся на своем собственном я. а мы не знаем, куда смотреть, мы не знаем. То есть, понимаете, да, вот я медитирую на свое «я», и вроде я должен медитировать его, вот оно внутри у меня. Но опять же, с точки зрения аксиоматики, я везде. То есть мне надо медитировать на всю Вселенную одновременно. Как на сам... То есть у нас нет представления о своем собственном «я». Это камень преткновения человечества. Поэтому, прежде чем подойти к настоящей медитации на свое собственное «я», дается на медитация на все более утонченные атрибуты своего собственного «я». То есть вот я сижу, мое «я», мое «я», мое «я», я начинаю к нему приближаться. Значит, сперва я думаю, вот оно где-то тут у меня там внутри. Но еще более тоньше, это какие-то мысли, представления, ощущения. То есть я по мере утончения приближаюсь, приближаюсь, приближаюсь. И рано или поздно достигаю его. Но сперва я должен пройти череду медитаций, ну, как бы все ближе, 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 ближе. Вот. Либо другой подход, он хорошо описан в йога-сутрах Патанджали. Это когда я начинаю медитировать, неважно на чем, на листке бумаги, методом сознания. То есть я вот, у меня в мысли, у меня сейчас в голове 500 миллионов мыслей. Одна из них об этом листке. Все остальные, Бог знает о чем. Я беру их, отрезаю, и у меня остается 100 миллионов мыслей, и одна из них про этот листок. Я опять их отрезаю, у меня остается там 50 тысяч мыслей в голове, и одна из них про листок. Опять режу, ну как бы сосредотачиваюсь на, как бы, уже, 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 уже там, остается там 10 мыслей. Одна из них на листок, другая, что за ухом почесалась, там, третья, что завтра надо в магазин сходить. Ну, так я шучу, конечно, да? Рано, да, но, то есть, получается так, что степень моей сосредоточенности начинает расти, 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 и потом, рано или поздно, у меня в голове возникает всего лишь одна мысль об этом листке. Больше ни о чем. Значит, как можно передать это состояние? Я смотрю на листок, я ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не помню, ни о чем не думаю, я целиком поглотился в этот листок. Рядышком муха там пролетела, я ее не вижу. Таракан пробежал, я не вижу. Значит, эти, кто там, кто-то зашел и начал из автомата над духом стрелять, да? Я не вижу, не слышу, я в состоянии сосредоточенности. У меня нет больше мыслей ни о чем, я вот на этом листке. Тогда на поверхности моего разума возникает всего лишь одна мысль, мыслеформа об этом листке. А потом я беру и ее, значит, убираю. У меня чистый разум. Нет ни одной мысли. И вот в этот момент, в этой глади моего разума, может отразиться мое собственное «я». И вот этот метод в йоге, как раз он, ну, в общем-то, у Патанджали это такая столбовая дорога. А вот просто так, без подготовки, без ничего, плюхнуться в свое собственное «я» мы не можем. Мы просто не можем об этом подумать. Точнее, все мысли об этом будут не мысли о «я», а мысли о том, как это «я» проявляется через нас. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Да. Чуть-чуть погромче, я не слышал. Да. Да, да, ну я просто не стал этого касаться, это как раз я хотел во второй части нашей теории изложить. Во второй части я еще сейчас... Да. Нет, ну вот как раз здесь вот несколько нам надо определиться в терминах. Несколько в терминах. Там под словом «мудрость» там несколько, вот в этих всех текстах всегда неправильные переводы. Уж на что наша там Академия наук СССР была классная, переводила там очень достойные тексты, но и то тоже там, они могли иногда сверхсознание перепутать с отсутствием сознания. Там. Ну, в общем, там много. Здесь вопрос терминологии исключительно. Почему Еще раз, я преподаю для будущих учителей йоги, самая большая моя головная боль – это испорченный телефон. То есть, когда под одними терминами люди подразумевают Бог знает что. То есть, у каждого термина есть наполненность. Получается так, что сознание, и человек под этим что-то одно, мысли – это что-то другое и так далее. Вот приходится сперва расставлять аксиоматически все термины, а потом из них, значит, это здание строить. Вот здесь та же самая ситуация. Иногда под словом «мудрость» подразумевают, как переводят вот этот термин как слово «мудрость», а иногда переводят как слово «интуиция». Когда мысли нет, а знания есть. Да, ну мы поговорим еще об этом, да, экзальтация, да, ну мы поговорим об этом. Еще вопросы есть?
Да, когда наше «я» бесконечно изначально сосредотачивается на нашем теле и разуме, 24 часа в сутки, то это является его волеизъявлением, это воля его сосредоточенная. И почему эта связь, которую Майя, она оказывается такой прочной, что надо годами заниматься.
Хороший вопрос задаете, да. Итак, как случилось, что каждый из нас протянул ассоциативную связь к нашим телам, к нашему телу. Значит, почему это получилось и почему надо требовать столько усилий, чтобы действительно разорвать это все? Чтобы ответить на этот вопрос, придется несколько, опять же, потревожить джнана-йогу, тот раздел о сотворении мира, ни больше, ни меньше. Потому что вся эта свистопляска, вся эта катавасия, что называется, идет как раз с момента творения мира. Итак, прежде чем стать и жить в теле человека, мы с вами прошли череду тел, череду жизни в телах животных. И каждый раз наше «я» тянуло ассоциативную связь к телу животного. Более того, до того, как мы с вами жили в телах животных, мы были привязаны ассоциативными связями к еще более примитивным, если угодно, телам или структурам. Какие-то вирусы или какие-то кристаллы или какие-то такие переходные формы между, как говорится, явно живой природой и неявно живой природой. То есть, грубо говоря, когда-то мы с вами были какими-то более такими инертными структурами, как то там какой-то кристалл. Я не знаю, это тема очень сложная даже для йоги, потому что древних трактатов на эту тему практически не осталось, но можно предположить, это как бы из теории вытекает, что эта ассоциативная связь между «я», не осознавшим себя, может зацепить какое-то явление или предмет. Булыжник, водопад, планета. То есть, понимаете, да, вот мы живем, и мы привыкли, что живое существо, у него тело вот такое, как у нас. Ну, или как у таракана. Ну, чтобы бегал. Ну, в лучшем случае у вируса, чтобы там размножалось как-то так особым образом. Но, допустим, кристаллы. Можно ли их назвать живыми или неживыми? Ведь огромный раздел вот этой вот практически потерянной науки, как она называется, вот эти все магические кристаллы, как их использовать там, значит, во всяческих практиках. Но ведь с этой позиции йоги это также промежуточная, форма жизни, если угодно. То есть какое-то я, очень слабо себя проявляющее, которое связывает себя с этим кристаллом. А до этого, может быть, с атомом или там с молекулой, а до этого еще с какой-нибудь более элементарной частицей. То есть прежде чем мы получили счастье ассоциативно связывать свое «я» с телом человека, мы прошли огромную такую цепочку, когда мы связывали себя там с элементарной частицей, с атомом, с молекулой, там, с камнем, с кристаллом, с бактерией, там, с инфузорией туфелькой, с тараканом, с собакой, с обезьяной, такая как бы эволюционная такая плоскость. Значит, а как же это возникло все? А возникло оно с тех времен, с того толчка, в момент образования всего нашего мира. То есть, грубо говоря, вдруг в одно прекрасное утро, образовалась я, очень слабенькое время, как вот образовалась я в момент сотворения разделения. Да, то есть вот был, опять же, согласно джнана-йоге, наше «я» – это часть Абсолюта. И вот, значит, в один прекрасное утро или в один прекрасный вечер наш Абсолют взял вот такой кинжал и себя на кусочки, знаете, в капусту порубил. Каждый кусочек – это наше «я». И вот вдруг в какое-то мгновение возник кусочек Абсолюта, отделенный от целого, со способностью волить, со способностью сознания, способностью энергии. И самое первое, что он сделал, он взял, ну, как бы, это сознание или энергия, ну, в зависимости от степени его роста, привязал к какому-то объекту, то есть он само свойство сознания и само свойство энергии начал считать самим собой. То есть вот свойство сознания или свойство энергии – это следствие нашего «я», но никак не причина. А вот в момент творения вот элементарная, значит, вот атма, это наша индивидуальная душа, взяла и себя начала отождествлять с энергией. Ну, энергия, вы знаете, да, что даже атом – это форма энергии. То есть все, вся материя – это форма энергии. Вопрос в том, что с каждой жизнью и смертью это «я» как бы все более с большим объемом энергии и сознания, соответственно, себя связывал. То есть, почему вот такая вещь возникла, что мы так сильно привязаны к своим телам, она возникла из самого принципа возникновения индивидуального «я». То есть, как вот Господь Бог, как говорится, или Абсолют порубил себя на кусочки? Он же целый, а мы частичка его. Он взял, грубо говоря, ножик Майи, иллюзии, и начал сам по себе, значит, крошить. То есть, с одной стороны, значит, иллюзия – это представление о том, чего нет на самом деле. То есть самим своим индивидуальным существованием мы обязаны иллюзии. То есть вот в тот момент, как мы только стали отъединены от Абсолюта, в этот же момент все силы иллюзии проявились. А то, что, как говорится, следствие этих сил иллюзии, это как раз и есть ассоциативная связь. Ну, это как бы продолжение. Что такое ассоциативная связь? Это продолжение действия иллюзий. То есть это просто накапливалось из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Сейчас, ну, по привычке мы достигли этого состояния. То есть, чтобы, еще раз, оно не возникло вот так, знаете, как по чьей-то чужой воле. Вот пусть вот эта душа будет привязана именно к этому телу. Знаете, в Америке есть очень странные, там иногда секты встречаются, очень странные секты, действительно странные. Вот одна из сект, значит, секта, ну я сейчас не буду так примерно, люди, которые ненавидят своих родителей. Значит, по той простой причине, что в этой секте считается, что, ну, вот эти люди, они сами там ангелы света, а их родители – это темные маги, которые поймали, значит, их душу ангела света и заключили в материю, чтобы, значит, этот ангел света мучился, как в тюрьме, да, то есть. Вот. Ну, здесь явно такая чувствуется шизофреническая такая вот сторона, да, но вот это как раз тот случай, когда вот такие шизофренические, значит, всплески, они действительно, с одной стороны, это бредятина редкая, да, а с другой стороны, действительно, есть какое-то такое продолжение, как что вот внутри нас есть какой-то потенциал, независимый от страдания, но мы обличены, мы как-то привязаны к своему телу, которое вызывает у нас страдания. Вот, и, ну, вот в этой секте считается, что во всем виноваты родители. Ну, то есть, знаешь, кого-то это, козла отпущения-то найти, да, то родители, пускай, будут виноваты. Ну, еще раз, это такая шизофреническая такая вот, много очень разных людей бывает вообще, которые интересуются вот этими всеми вещами, поэтому, знаете, прежде чем изучать йогу, внимательно посмотрите на преподавателя. Все ли в порядке? Бывают случаи совершенно, но они, как правило, безобидные все, но, в общем. Да, так вот, нет. В природе не существует такого злобного существа или закона, которое действительно нас, наше «я». Господи, что там такое? Что сказал?
преподавателей.
Каких преподавателей? Да. Так вот, я не знаю, что там. Значит, так вот, не существует никакого такого, знаете, злобного гения, который взял и связал наше «я» всемогущее с нашим телом. Это возникло, знаете, это продолжение самого акта творения Вселенной. Вот почему вот эти все моменты очень тяжело объяснять, потому что все равно упирается в момент сотворения мира, даже мантра-йога. Вот, поэтому это сформировалось, если угодно, исторически. А сами предпосылки того, что это сформировалось, уходят в сами принципы возникновения нашего мира. Поэтому вот так оно и случилось. А теперь наша задача это преодолеть. Поэтому иногда мне нравится больше такая вот аналогия, что, грубо говоря, каждый из нас сам для себя построил крепость, тюрьму. Такую тюрьму хорошую построил, чтобы никто не убежал. Обычно фильмы голливудские показывают, вот, то всегда эти разбойники убегают, там, перепилят или выкопают подземный ход, или там, в общем, по-разному, да? А тут, представьте, мы построили идеальную тюрьму для себя. Зашли в нее, закрыли себя на ключ, и ключи выбросили в окно, и сидим в ней. Вот уже сколько там миллиардов жизней, чтобы превзойти самих себя. Принципиально выйти из самой совершенной тюрьмы. Это, в этом смысле иногда спрашивают, а для чего все это, для чего весь этот мир? Ну, ответить на этот вопрос мы тоже не можем, но мы можем вот таким образом пофантазировать, для того, чтобы превзойти самих себя. Еще вопросы, пожалуйста, там.
А это я изначально, но индивидуально все-таки, понятно, что оно может привязано быть к разным телам, к разным объектам, а само по себе все-таки оно индивидуально, есть разное я. Есть разное я. Можно сказать, что это одно и то же я, или это разное все-таки?
И еще раз не улавливаю я вопрос, значит, о
изначальное абсолютное я, там, которое везде.
Ну вот смотрите, вот сейчас здесь в зале сколько от нас человек здесь сидит, да?
У нас у всех здесь одно я или они разные?
Нет, я атма, да, вот давайте опять же, вот чтобы мы не попадали в словесные капканы, в йоге каждое индивидуальное я называется атма, от того же слова, что и слово атом, неделимое. То есть у каждого из нас свой собственный атма, и он индивидуален. Опять же, в противном случае, тогда бы никакого закона кармы не было. Если у нас на всех одно и то же «я», значит, вон тот мужик сделал преступление, а так как «я» одинаковая, пускай, значит, я буду за него, значит, это, отдуваться. Или наоборот. Вот, то есть закон причины и следствия говорит о том, что у нас у всех как бы индивидуальные «я». Но при этом, при всем, говорится следующее, что несмотря на то, что у нас индивидуальные «я», все наши «я» – неотделимая часть от некого целого. И, как бы, опять же, такой очень абстрактной фразой можно это все выразить, мы все едины в абсолюте. Или знаете, как у христиан, там, братья во Христе, там, братья и сестры во Христе. На самом деле это очень более глубинная фраза, чем кажется на самом деле. То есть мы как бы связаны с Высшим неразрывно. Мы часть Его. Но говорить об этом мы можем только лишь после преодоления майи. Причем той майи, которая породила весь этот мир. А до этого у нас у каждого как бы свое собственное «я». И это «я» поднимается все выше и выше, преодолевает майю до тех пор, пока дальше уже кому как нравится. До тех пор, пока каждое наше «я» не расширяется до размеров абсолюта, и становится тождественным абсолюту. Кому-то нравится больше другая концепция, до тех пор, пока индивидуальное «я» не сливается с мировым «я». Значит, больше, кому-то такая больше концепция нравится. Но в любом случае это пустые слова. Почему? Потому что в этот момент, когда преодолена майя, ни понятия слияния, ни понятия расширения, более того, даже понятия времени нет. Поэтому мы можем только лишь фантазировать, что там оно, как оно там происходит. Поэтому если кому-то не нравится одна терминология, что с ним произойдет потом, выбирайте любую, которая нравится. Они все одинаково бессмысленны. Потому что то состояние, которого вы достигнете, будет настолько более грандиозное, и всезахватывающее, и всесчастливое, и всезамечательное, что никаких отрицательных эмоций уж точно не будет. Точнее, эмоций вообще не будет, а уж отрицательных и подал. Вот, а поэтому, ну здесь мы опять же, мы сталкиваемся с такой как бы пограничной темой. Тема бесконечности, бесконечно большого и бесконечно малого. Казалось бы, что мы можем об этом сказать или подумать? А вот Ньютон стал размышлять над темой бесконечно больших и бесконечно малых. Хлоп, и получилось дифференциальное интегральное исчисление, вслед за которым развитие всей нашей науки и цивилизации. Вон камера что-то снимает. Это же прямое продолжение. А с чем Ньютон работал? Ну, не один Ньютон, конечно же, еще много там было. Если у вас есть бесконечно малое, бесконечно малое, хорошо. А если взять два бесконечно малых и сложить, сколько получится? Опять бесконечно мало. А если пять бесконечно малых сложить, сколько получится? Опять бесконечно мало. А если бесконечное число бесконечно малых сложить, что получится? А вот тут уже варианты. Вот тут уже варианты. Причем варианты, которые приоткрывают нам, знаете, такую какую-то такую дверь в тайны мироздания. Недаром говорят, что математика – это язык, на котором Господь Бог разговаривает с человечеством. Точно так же и в аксиоматической йоге. Очень трудно рассуждать над терминами атмы и абсолюта, над терминами майи и ассоциативных связей. Это какие-то понятия, вроде бы и понятные, но в то же самое время ускользаемые и кажутся иногда даже тривиальными. Но если грамотно использовать... Господи, что ж там такое завывают ужасное? Вот. Но если грамотно использовать эти два подхода, то есть эти, знаете, одна абстракция и другая абстракция, об одном нечего сказать и о другом нечего сказать. А если заставить их взаимодействовать? А вот тут иногда двери в тайны раскрываются. Вот, поэтому, допустим, в йоге, аксиоматическая йога – высший писк, как высшая математика, на которую, ну, еще раз, я когда-то упоминал, может быть, говорил или нет, что вот люди любят там говорить про сверхспособности в йоге, или там про то, какая асана, какую болезнь лечит, там, или как избавиться от стресса, или как похудеть и прочее, прочее. Действительно, йога все дает, делает, все честно. Но, допустим, человек, который достаточно долго изучает йогу, ему очень скучно на эту тему разговаривать. Более того, нужна иногда достаточно продолжительная медитация, чтобы осознать эти темы, о которых была первая часть нашего семинара. То есть в качестве медитации каждый день вы выбираете, допустим, ту или иную тему и тем или иным методом ее исследуйте, и вот потом она вам начинает открываться. Поэтому не переживаем, но не сказать, ну я мог бы провести семинар более по плоской схеме, но только я вас очень сильно всех уважаю. Я, в принципе, это вывод йоги. Все, что сделал Эйнштейн вместе там с Ньютоном и Эйлером или с другими гениальными личностями, может сделать каждый из вас. Вопрос то, что вы еще пока этого не делаете, это всего лишь вопрос вашего волеизъявления и вашего опыта. Но потенциально каждый из вас в состоянии разобраться с самыми сложными аспектами как йоги, так науки, так всего. Все, что либо когда-либо было сделано, сейчас делается или будет сделано, к каждый из вас сможет познать. Почему? Внутри каждого из вас есть ваше «Я», и если «Я» воле изъявит, чтобы было так, так оно и будет. Поэтому я не делаю скидок на отсутствие у вас образования, опыта и так далее. Единственное, что мне от вас нужна, это некая харизма, это известная наглость. Знаете, не влачить жалкое существование, а замахиваться на самые большие, так сказать, вопросы. Называется, если жить, то жить на полную катушку. А иначе? Смысла нет. Все медленно и печально, неинтересно. Так, вопросы есть еще?
А вот по поводу вот этого явления. Чего зависит? Почему один хочет одного, а другой другого? Изначальный обман, он как бы индивидуальный, качество одинаковое, да, вот изначально. То есть нету какого-то одного обмана, обладает большим качеством, другого меньше. Воля же она одинаковая у каждого. Почему один начинает как-то в одном управлении, в другом? Она и действует одинаково на все.
Видите, вот в том-то и дело, что ответ на ваш вопрос в самом вашем вопросе. Воля не подвержена действию. Это в принципе свободная часть. То есть в принципе, да, действительно, берите два атмана, значит, с одинаковой волей и обрабатывайте одинаковой майей. Но майя может действовать на сознание и на энергию. На волю она действовать не может. Ну вот знаете, вот еще раз, я несколько по-другому перефразирую ваш вопрос. Я абсолютно свободный. От чего я завишу? Ни от чего. Вот так оно сложилось. То есть вот волей, вот атман волей изъявил правитель один так, другой так. И а его действия не были запрограммированы. И мы видим весь этот всплеск разнообразный. В данной части пространства и времени на планете Земля собрались атманы примерно с одинаковой предысторией. Это наша общая карма. На Альфа Центавре, где живут другие существа, там каждый атман, Вик, сейчас еще буквально, они построили себе тела из электромагнитных излучений, как такие, знаете, медузы сияющие, плавают там в пространстве. Мы даже о некоторых аспектах даже подумать не можем, в какую сторону изначальный атман с момента творения, что называется, пошел дальше. Вот мы все пошли примерно по этому пути. Они пошли, то есть воля, то есть вот, я тут фильм смотрел, хороший фильм, взяли робота, сделали, хороший робот такой, добренький. Вот, да. Все жил. А потом решил стать человеком. Ну, там, что-то он себе там, позитронные мозги вставил. В общем, что-то там какая-то такая сложная тема. Более того, даже там процесс смерти запрограммировал, чтобы умирать рано или поздно. Другое дело, станет ли хоть когда-нибудь робот человеком? Даже если он будет повторять каждый атом тела человека. Вот тут, к сожалению, с точки зрения аксиоматической йоги, нас ждет разочарование. Робот, он по определению запрограммирован. А у каждого из нас... Да, мы с вами мало чем от роботов отличаемся. 99,9 наших поступков определяются воспитанием, средой, там, предыдущими жизнями и так далее, и так далее. Но все-таки какая-то там миллиардная часть есть абсолютно свободная. Куда, вот, как бы куда захотим, туда и попрем. И на самом деле вы задали очень серьезный вопрос. Почему? Потому что вот занимаясь йогой, любой хатха-йогой, если вы волеизъявляете достичь один результат, вы его достигаете. А вы, если вы не волеизъявляете его достичь, вы его не достигаете. То есть вот воля — это то, что нас выведет. То есть Любая йога, даже самая там утонченная медитация, это всего лишь инструмент, но первый шаг — это воля.
А можно здесь уточнить, когда
да.
мы говорим, воля — это то, что нас. Нас — это имеется в виду человеческое существо, именно человека. Вот когда мы говорим, можем
нас. То есть я. Нет, когда я говорю нас, про волю,
вот
я говорю про, когда я говорю про волю, вот воля — это атмана. Нет, это атмана. Атмана, да. Атмана. Это не наших структур, сколь сложно они были бы сделать.
То есть воля изъявления, а я заниматься хатха-йогой, это не мое, не мой ум.
Это не ваш ум.
Это
атман делает такой толчок, а
это кармическое предрасположение.
В том-то и дело, что нет.
А вот собственно, это вопрос. Почему так?
Что почему?
Но у одного более изъявление занятием нашей йоги, а другому пьян.
Ну вот еще раз. Свободная воля, на то она и свободная воля. Каждый из нас, как спящий Бог, что хочу, то и будет. Что из воли изъявляю, то и будет. Одному нравится сценарий, значит, беспробудное пьянство в течение 10 жизней. Другому другой сценарий, понимаете? Вот еще раз, вы копнули очень серьезную тему в том плане, что если человек волеизъявляет не быть свободным, он никогда не будет свободным, даже если вы прогоните его через все йоги, даже если вы расскажете ему всю философию, все на свете ему объясните, сделайте для него все условия, которые, проходя через которые там Будда просветлился там, или великие там. Но самый главный триггер или переключатель внутри человека — это его свободная воля. Если он говорит «нет», все, он свободный. Это кусочек абсолюта.
Чья свободная воля? Его, чья?
Атмана. 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 Атмана.
А мы можем поставить атман?
Да, вот хорошо вы сказали. Атман сам решает. Нет, просто понимаете, здесь такое немножко... Мы сейчас ушли в дебри джнана-йоги, но может быть это хорошо. Вот у нас есть наше «я», у него есть воля. Наше «я» ассоциативно связывает себя с телами. Телу плохо, за ухом зачесалось, но так как наше «я» ассоциативно связывает себя со своим телом, кажется, что это ему плохо, а плохо не я, а плохо тело. Значит, вот по этой ассоциативной связи, как бы двухсторонней, нашему «я» кажется, что ему плохо, хотя оно никакого отношения к телу нет. Тогда наше «я», которому кажется, что оно плохо, волеизъявляет, чтобы было хорошо. И оно, допустим, начинает чесать у себя за ухом. Ну, то есть, опять же, дает сигнал телу чесать за ухом. То есть здесь вот как бы немножко такой испорченный телефон идет в две стороны. Сложная тема, я не жду, что вот сейчас все сразу станет понятно. Мы давайте эту тему обсудим на наших следующих семинарах, это семинары по джнана-йоге. Да, пожалуйста, да.
Есть ли осознание у нашего «я» того, что какие последствия, если более менее последствия? Оно мне зашло, у меня зашло, кажется, наше высшее сознание. Оно понимает, что если оно совершит такие действия,
а, конечно, второе. Потому что если бы не этого, мы сейчас бы здесь с вами не сидели. Вот мы как раз наворотили своими волеизъявлениями то, что сейчас имеем. Фактически, ну вот смотрите, я иду по улице, я живу в этой стране, там, не знаю, я смотрю эти передачи по телевизору, значит, мне вот этот и этот политик не нравится, и мужик напротив, который живет, мне не нравится. Вообще мне ситуация не нравится. Вообще глобальное потепление там, или что у нас сейчас там, война с терроризмом, я не помню. Ну, в общем, не важно, да? Вот, нет, не нравится. Но с точки зрения, значит, вот нашего «я», все, что я вижу снаружи, это косвенное продолжение моих волеизъявлений, которые были перед этим. Вот так вот я неразумно пользовался вот этой вот волей. Значит, почему? Следствие очень серьезное, как есть еще один такой очень серьезный закон. Любые желания исполняются. Вопрос когда? То, что мы видим сейчас, Это было какое-то наше желание. Через этот испорченный телефон оно дошло до нас, мы волей заявили, чтобы оно выполнилось. Оно сказало: да, я выполню. Но оно не выполнилось сразу. Почему? Потому что у нас очередь из предыдущих желаний. Все идут в порядке очереди. И вот пока предыдущие желания не исполнятся, вот это новое не исполнится. И иногда исполнение этого желания смещается на следующую жизнь. И так далее, и тому подобное. Поэтому то, что вы видите вокруг себя, это как бы порождение вашей воли. Вот все, что вам не нравится в этом мире, прямо или косвенно, не все там так однозначно, не все, значит, вот так вот, знаете, ну я прошу прощения за вульгарный анекдот, но он очень уместен в этой связи про, значит, как это, негра с плантации, который убежал и долго бежал по пустыне, умирая от воды. И нашел там волшебную палочку, которая там исполняла два желания. Хочу быть белым и хочу, чтобы было много воды. Но она его превратила в унитаз. Желания исполнились, но каким образом? Вот примерно точно так же и весь мир, который мы видим сейчас. Вот. Значит, вот хороший очень вопрос. Опять же, вы пойдете наверх, будете читать миллион всяких умных книжек. Причем книжки будут такие. Старые, древние, ну такие вот как бы наследия каких-то древних времен. Там будет сквозить одна мысль: откажись от желаний. А новые современные, порожденные обществом потребления в Соединенных Штатах Америки, будут вам говорить другое, как быстрее их заставить выполняться. То есть, ну если в древних трактатах будут вам говориться, что откажись от желаний, все это суета, ну, во всех религиях все, то современные психологические книги будут говорить: там хотите денег, ходите в зеленом, потому что доллар зеленого цвета притянет. Ну, много такой, в общем, прошу прощения, чуши, да, в общем-то, встречается. Но, опять же, вот этой красной ниткой во всех древних книгах проходит вот эта мысль, что, ребят, поосторожнее с желанием. И вовсе, значит, да, ну непонятно почему. В йоге в этом отношении больше говорится на эту тему. Говорится следующее, что сами желания, они не хорошие, не плохие. Другой вопрос в другом, что они, как правило, исполняются тогда, когда мы хотим чего-то другого совершенно. То есть они всегда с запозданием идут или всегда не в попад. Поэтому, если мы ничего не желаем, то эта очередь из невыполненных желаний сокращается, и потом, если мы чего-то пожелаем, оно сразу же само и приходит. Но это другой раздел йоги, кстати говоря, касающийся медитации, мы еще на нем поговорим в конце. Это как медитация позволяет осуществлять желание. То есть, вот, если у вас есть какое-то желание, желание может быть разное, такое финансово-меркантильное, духовно возвышенное, неважно. Есть соответствующие медитации. И все они работают по большому счету вот с этой способностью нашей воли исполнять всего, чего мы хотим. Другой вопрос, что вот как бы это сделать, нужное побыстрее, а не нужное помедленнее. Поэтому самое, с чего можно начинать, вот такой момент аскетизма, мы рассматривали эту тему, это попытаться отказаться от желаний. Но вы знаете, это очень опасный путь, очень опасный путь. Он породил такое количество маньяков и такое количество невменяемых людей, что я бы поостерег вас слишком так вот рьяно бросаться в область отказа от желаний. Еще раз, желания все исполняются, вопрос когда. Поэтому действительно путь нежелания — это серьезный путь в йоге. Вопрос в том, как к нему подойти. Иногда можно прийти к отсутствию желания, не подавляя желание, а радуясь тому, что уже пришло, что уже есть. То есть можно говорить: ой, как плохо, у меня нет Мерседеса. А можно говорить: ой, как хорошо, метро ходит, не надо идти пешком. То есть вот можно по-разному направлять, так сказать, свою эмоциональную составляющую. И это опять-таки вопрос медитации, вопрос нашей воли. Как развернуть? Как интерпретировать то, что вокруг нас есть? Так, ну давайте мы эту тему обсудим после перерыва. А сейчас чай. Итак, значит, давайте сухой остаток из теории. То есть вот важные такие моменты, которые можно вывести из той теории, которую мы сейчас только что с вами быстренько пробежали. Итак, тот факт, вот у вас сейчас есть ощущение вашего тела, вашего естества, вашего существования. И вы к нему привыкли. Оно меняется, иногда не меняется. То есть вот ощущение от вашего бытия в раннем детстве одно, сейчас может быть другое, в старости будет третье, там, и так далее, и тому подобное. Так вот, строго говоря, это разные реакции на эту изначальную медитацию, которая вас связывает с вашим телом. Вторая часть, что в момент, когда вы начинаете медитировать на другой объект или явление, то вы можете настолько сильно сжиться с этим объектом или явлением, примерно так же, как вы сживаетесь с ощущениями своего естества, своего тела, своего «я». Значит, настолько сильно это приводит вас к вот как бы ощущению того, о чем вы медитируете, что вы, во-первых, забываете о своем собственном бытие, вот как о человеке, забываете о всех своих мыслях, проблемах, о всем на свете и полностью как бы смотрите на мир через призму той медитации, которую вы ведете. То есть, опять же, медитируя на природу, вы вдруг сами становитесь природой. Медитируя на какой-то там объект, тут кристалл, возьмете кристалл, поставите, начнете на него медитировать, забудете о себе, вроде как вы сами станете этим кристаллом. А более абстрактные медитации, начнете там медитировать там о порывах ветра, и вы достигнете такого состояния, как если бы вы сами были этим ветром. То есть получается следующая вещь. Вы берете, вытаскиваете ассоциативную связь из себя и перенаправляете ее в тот объект или явление, на который вы медитируете. Следствие этого очень серьезное. Вы начинаете управлять тем объектом или явлением, на которое вы медитируете. Сейчас по всему миру очень популярны на Западе, в первую очередь, медитации. Давайте, значит, будем медитировать для блага всех живых, для мира во всем мире, для процветания, для остановления войн, там, эпидемий, там, и так далее, и тому подобное. Ну, конечно же, часть этих проектов попадает в такие цепкие лапки дельцов, которые под это дело выбивают там какие-то финансовые средства и всячески их перераспределяют в свой карман. Но есть среди этих организаций течения, действительно реальные течения, что действительно, если соберется достаточно большое количество людей и начнут медитировать на тот или иное явление или тот или иной объект, то они начнут управлять этим объектом или явлением. И чем больше людей, тем сильнее. То есть это такое невидимое составляющее нашей власти, которая заключена в каждом из нас. Значит, тот факт, что мы управляем своим собственным телом, мы можем что-то делать, да? Говорит о том, что ассоциативная связь от нашего «я» идет в это тело.
Теперь, если вы берете эту ассоциативную связь и перебрасываете на любой другой объект или явление, подобно тому, как вы можете управлять своим телом, ну хотя бы до какой-то степени, подобно этому вы можете управлять другими процессами, проистекающими в природе. На самом деле, с теоретической точки зрения, нет разницы между вашим телом и вихрем, ураганом там над океаном и теми процессами, которые внутри вас идут. Все они подчиняются вашему «я» по одному и тому же принципу. Это закон ассоциативных связей. То есть у вас есть реальный... Вы что, никак не можете, девушка, никак не можете успокоиться? Что-то не в порядке? Нет, все нормально. Просто, может быть, надо какую-нибудь практику нам сделать. Размяться, да. Вот, то есть в нашей власти есть очень серьезный инструмент. Инструмент – это изменение мира и всей жизни к лучшему. То есть своей медитацией, правильным образом направленной, мы можем менять весь этот мир. Менять кардинально, менять радикально. Вот наизнанку вывернуть, если надо. Опять же, напоминаю вам самый первый принцип йоги – никогда и никому не приносите вреда, никогда никому не делайте вреда без крайней на то необходимости. Поэтому умело, так сказать, осознанно пользуйтесь вашей медитацией. Ну и следующий момент. Если же таких людей, которые медитируют много, то эффект сильнее. Есть вообще совершенно потрясающее такое направление в йоге, такое фантастическое направление. Вот мы идем по городу Москве, мы видим вокруг окружающий мир. На самом деле, кто сформировал этот мир? Этот сформировал мир каждый человек, который так или иначе, значит, вовлечен в хождение по там, той или иной улице, плюс, значит, это еще воздействие абсолюта. То есть вот суммарная сила превратила мир в то, что мы видим. Какой на самом деле мир? Он, знаете, как пластилин. Каждый своим сознанием и энергией вылепляет то, что, строго говоря, хочет видеть. Плюс абсолют, который хочет видеть благо для всех, и поэтому всегда встает возможность и благо для всех. И если мы с вами начнем, да, и вот ходят люди, они бесконтрольно формируют тот мир, в котором мы живем. То есть они как бы каждый по отдельности, как маленький магнитик. Эти магнитики все вместе, они, каждый по отдельности, как бы в состоянии медитации, как магнитик, все вместе они формируют тот мир, в котором мы живем. Мы, попадая в это магнитное, как бы, ну я образно говорю, поле, начинаем воспринимать мир таким, каким они его делают. Но если соберется вдруг группа йогов и начнет медитировать или видеть мир в другом ключе, мир изменится. То есть здесь вот вопрос силы. Более того, некоторые группы йоги, которые живут в ашрамах, они иногда творят вообще совершенно то, что вот не больше, не меньше, как попадает под название чудес. Когда в одном месте живет несколько йогов там, или йогинь, значит, которые видят мир так, как они его видят, а противоположного взгляда нет, то как бы вот внутри этого ашрама, грубо говоря, чуть ли не законы природы другие. То есть там какая-то человек туда попадающий, если у него были болезни, излечивается, если у него были какие-то негативные тенденции, они имеют тенденцию уходить и прочее. То есть какое-то чудесное место, эффект храм. А это наблюдается, когда много людей в одном месте медитируют. То есть это мы тоже должны помнить, что вот эти вот медитации, которые там по телевизору показывают, там во имя мира во всем мире, или там медитации каких-нибудь буддийских монахов, чтобы все было мирно, гармонично. Это очень серьезный вклад. Это очень серьезный вклад в формирование нашей цивилизации. Пусть невидимый вклад, но он реальный. А более того, не будь этого вклада, наш бы мир, наверное, уже давно бы скатился в какую-нибудь войну или еще во что-нибудь. Уж давно бы друг друга мы перебили бы. Человечество деградировало бы и опять бы с шкуры оделись и с дубинками начали бы прыгать. Вот об этом тоже следует помнить. Теперь буквально совершенно несколько слов про систему Патанджали, и потом практика пойдет у нас. Итак, в йога-сутрах Патанджали то, что я вам сейчас изложил, ни в коей мере не противоречит йога-сутрам Патанджали, более того, даже объясняет некоторые положения, которые там очень сжаты. У Патанджали все сводится к тому, что эта ассоциативная связь между нашим «я» и нашими телами в первую очередь протягивается от нашего «я» и нашего разума. Поэтому, если мы начинаем работать со своими мыслями, с впечатлениями, оставшимися от мыслей, с тенденциями нашего мышления, то, собственно говоря, мы работаем со всем спектром, значит, этих связей. Поэтому у Патанджали вся йоговская работа сводится с работой со своим разумом. И медитация, она сводится, так сказать, к медитации, значит, ну, как бы, с манипуляцией мыслей в нашем разуме. То есть все многообразие нашего проявления в мире можно свести к проявлению, как у нас функционируют мысли в нашем разуме. Поэтому можно работать с помощью, так сказать, мысли нашего разума. А мысли нашего разума, что, во-первых, давайте разберемся, что такое мысли нашего разума. Что такое мысль? Опять же, у нас нет, мы вот сегодня постоянно то влево, то вправо уходим в разные стороны, к сожалению, у нас нет времени для более подробного рассмотрения аксиоматических этих моментов. Итак, что такое мысль? Значит, аксиоматическое определение следующее. Мысль – это очень тончайшая вибрация энергии, свет сознания, через которую как бы светит наиболее сильно, и взаимодействие, перетекание силы энергии в силу сознания внутри мысли, мысли вот этого конгломерата очень сильно. То есть, если наше сознание склонно в силу майи там, или не майи что-то воспринимать, то мысль моментально из энергии моментально делается то, что сознание склонно воспринимать. Вот хочу я видеть то-то, то-то, вот и вижу. И наоборот, если мысль приходит какой-то там определенной, как вот эта энергия, волна энергии приходит какой-то формой, она заставляет наше сознание, она как бы притягивает наше сознание и заставляет цепляться. То есть вот это вот перетекание энергии в сознание на уровне мыслей. Что здесь практического? Практическое следующее, что процесс медитации мы можем свести к процессу управления мыслями и чувствами. То есть не будем сейчас огород городить, как там у нас эти все многочисленные энергетические потоки по телу, как там у нас метаболизм идет, что там у нас. Все равно все эти структуры управляются разумом. А в разум поступают только лишь та часть информации, которые говорят, ага, ощущаю это или ощущаю то. Ага, делаю импульс сделать что-то это. Или наоборот. Или в голове такая мысль, или другая мысль. Таким образом, значит, мы сводим чисто практически науку медитации к науку управлению мыслями и чувствами. И вот здесь начинается очень интересно. То есть, собственно говоря, что и как делать. И вот, если сейчас на этом рубеже нет никаких вопросов, мы как раз и начнем это рассматривать. Какие вопросы есть до сих пор? Нет вопросов. Хорошо. Значит, идем дальше. Итак, вот самое первое, с чего начинается любая медитация, мы уже об этом сказали, это волеизъявление. Я волеизъявляю медитировать. Сейчас, может быть, это кажется абстрактная какая-то вещь, но она вполне конкретная в том плане, что не какие-то внешние обстоятельства заставляют меня сосредотачиваться или там, предпринимать какие-то действия, а я сам волеизъявляю это делать. То есть не какой-то внешний фактор меня заставляет, а я сам решаю вот это делать. И следующая моя часть, следующая ступень, я должен научиться управлять своими чувствами и своими мыслями. И вопрос, как это сделать? Значит, есть два способа, как мы уже сказали, способа управления мыслями и чувствами. Один называется метод сознания, другой называется метод энергии. Начнем с метода сознания. Итак, я хочу управлять своими мыслями и своими чувствами. Почему? Потому что если я начну управлять своими мыслями и своими чувствами, то я начну управлять разумом и той ассоциативной связью, которая связывает меня, значит, с разумом. Что я для этого должен сделать? Я для этого должен практиковать сосредоточение. Я выбираю любой объект или любое явление, простое, сложное, неважно. Это может быть все, что угодно. Скажем, листик бумажки. И я говорю себе, вот сейчас, в течение 5 минут, я буду медитировать на этот листик бумажки. Причем медитировать буду методом сознания. То есть я буду концентрировать свою мысль только лишь на листик бумажки, а все посторонние мысли, которые...